да. Лайфхак во времена коронавируса на будущие года, если когда-нибудь такое произойдет еще раз, то можно попросить горячего кофе и сидеть и цедить его потихонечку. И в это время записывать подкаст. Потому что, когда что-нибудь ешь или пьешь, можно маску не одевать.
Шикарный лайфхак.
Нет, не надевать, правильно говорить. Потому что одевают надежду, надевают одежду. То есть маску можно не надевать.
Ну, ты копнул в очередной раз.
Русский язык. Меня на самом деле жена поправила. Я ей написал через спутниковый наш с тобой коммуникатор, что типа 10 дней маску не одевал. Она пишет, правильно, не надевал.
И... Конечно, ты ж пообщался 10 дней с носителем белорусского языка.
Да, я за 10 дней много выучил разных слов интересных. Например,
слов, словечек.
Например, ну я знал слово «хмызняк».
Ага.
Мы очень часто его использовали за эти последние 10 дней на Аляске. Также я узнал новое слово «багна».
«Багна».
«Багна» тоже очень много и часто использовали. Это слово сменило, в моем лексиконе сменило слово, пришло, как сказать, заменило слово «чача», что неправильно заведомо было, хотя язык так прямо и чесался назвать вот эту жижу под ногами, болото, вот это вот шаткое, почва вот это вот, назвать «чачей». Хотя на самом деле «чача» — это что-то с алкогольными напитками связано, правильно?
Видимо, да.
Ну вот теперь я это называю «багна».
Ну все, теперь мы с тобой понимаем друг друга. Говорим на одном языке.
Да, нашли общий язык, наконец, 10 дней спустя, после того, как мы провели их вдвоем в палатке. Чуть не сказал, в одном спальном мешке. Нет, в разных спальных мешках. Мы записали в спешке предыдущий эпизод, как обычно. Что-то там постоянно суета, беготня. Но вот сейчас у нас есть целых еще сколько? 2 часа перелета?
Час.
Час всего лишь?
Да.
Ну, значит, опять будем в спешке. Ура, ура. Ну, ладно, значит, не будем затягивать. Что там у нас за бортом? Шкипер, какой статус?
Ох.
Над чем летим-то?
Да может какой-нибудь Иллинойс.
Иллинойс? Ну, или как здесь говорят, Иллиной. Значит, мы сейчас пролетаем над Олегом, который из Чикаго.
Привет, Олег.
Привет, Олег. Мы над тобой пролетаем. Летим в сторону Вирджинии, возвращаемся с Аляски, если кто не в курсе, о чем мы тут трем. Мы говорим о нашей недавней поездке на Аляску, на охоту на лося с луком. В этом эпизоде мы о чем?
Как всегда, обо всем, по чуть-чуть, наверное, по верхам, по верхам. Что, закончим то, что мы...
Мы говорили про снаряжение.
Ну да.
Возможно, мы что-то упустили в предыдущем эпизоде, потому что нам надо было уже бежать. Мы последние зашли на борт. Я всегда говорю, что без нас не улетят. И, как правило, без нас не улетают, но пару раз было неприятно.
В этот раз могли.
В этот раз мы последние заходили, так что надо
было... Я спрашиваю у стюарта, говорю, слушайте, а вы меня выпустите быстренько в туалет-то? Говорит, ну, как бы самолет через 5 минут уже взлетает.
А может, раньше.
Так что ты как бы можешь чуть-чуть не успеть. Говорю, ладно, тогда буду ждать.
Ну, значит, что, мы не успели о чем поговорить в плане снаряжения?
Чем мы не обговорили? Пух. Нас интересовал главный вопрос. Угу. Как высушить ботинки в походных условиях? Типа, ну, поставьте около костра, не катит.
Почему нельзя взять и поставить около костра? Подвинь микрофон чуть поближе, чтобы тебя лучше было слышно.
Ну-ка, например, так?
Вот сейчас хорошо.
Так хорошо слышно?
Да, вообще отлично.
Что, нельзя поставить прямо у костра? Так они тогда скукожатся, усохнутся и...
То есть можно повредить ботинки?
Можно повредить ботинки, можно повредить мембрану внутри. И тогда они будут течь уже перманентно. Только смылась пропитка, и ботинок течет. Что нам не надо? Нам бы какой-нибудь такой медленный, относительно медленный, чтобы за ночь высыхали ботинки, способ.
То есть я когда-то еще давно предыдущие свои ботинки, так и, как сказать, угробил. Я...
У тебя рант вскипел.
Да, я слишком пошел. близко к костру их поднес, когда сушил, и они прям, ну, носы расплавились, и когда они остыли, они стали меньше. И прям, ну, реально стали... Они так-то были немножечко без запаса в плане размера. А потом, после того, как я их просушил хорошенько у костра, они еще сжались, кукожились, и просто стало невыносимо. Пришлось новые покупать. У нас ботинки постоянно... Ну, первые несколько дней все было хорошо, но потом все-таки постепенно влага... Ну, потому что это Аляска, это лосиная территория, там, ну, везде влага, это везде... Как правильно там болото? Забыл по-вашему.
Бахна.
Бахна там везде, там чача. Вот, поэтому, начиная с пятого дня, когда пропитка уже перестала действовать...
Мне кажется, она перестала действовать и на третий день.
Ну, может, третий, да.
На честном слове держалась еще.
Ну, да.
Потом расклеилась.
У нас ботинки были постоянно такие, ну, то влажные внутри. Не сказать, что прям сырые-сырые, но чувствовалось, что влага есть. Что, конечно же, не добавляло комфорта, особенно когда температура опускалась ниже, там, минус 5. Когда начинаешь двигаться, то забываешь об этом, немножко нога согревается, но когда останавливаешься, чувствовалось, что пальцы немножко замерзали.
Косяк в том, что даже если они вроде с вечера, мы какой-то один день просушили нормально, до адекватного состояния ботинки, но мы с собой не взяли пропитку никакую.
Да.
И буквально первых 5 шагов в это болото наступаешь, и ты чувствуешь, как ботинок моментально холодеет, вода пробирается сквозь кожу к мембране. Мембрана вроде как держит оборону, но все равно очень холодно. Ну и все, потом остановился, и
ну, давай
15 минут ноги замерзают.
В двух словах опишем, что за ботинок, чтобы понимали. Почему мы не взяли, например, резиновые сапоги или вейдерсы? Мы используем довольно легкие и очень удобные ботинки, которые где-то чуть выше, до середины икры с шнуровкой. Они кожаные со вставкой внутри из мембраны, Гортекс. Почему мы не используем, например, вейдерсы?
О, нам ходить много надо.
То есть чисто дойти до этих мест, это
ну, в вейдерсах,
10 километров.
В вейдерсах, если ходить прям уже по совсем болоту, то, наверное, хорошо и даже очень замечательно.
То есть,
но
если
нам
на месте уже...
много. На... Плюс вейдерсы — это дополнительный вес. Это
ну, то есть,
жарко,
подожди, то есть дойти.
Невозможно.
Подожди, почему, вопрос, почему мы не почему у нас не было вейдерсов?
У нас были
нас
вейдерсы.
Предупреждали. Типа, возьмите с собой вейдерсы.
Мы
но
взяли...
у нас были не то, что вейдерсы, как. У нас были вейдерсы без ботинок, знаете, с неопреновым носком,
ну,
который
да.
мы взяли. Они довольно легкие, они компактно убираются, складываются. То есть, как понимаете, там резиновые штанины, ну, они до чуть ниже. До бедер,
подмышек.
Короче. А?
До подмышек.
До подмышек, ну да. Не до подмышек, вот до чуть ниже бедер. Ну, как это называется? Болотные сапоги.
А, ты про сапоги?
Вот, они, значит, резиновые, а внизу сам носки из неопрена. Неопрен это, правильно?
Да.
Чё? Ну, они водонепроницаемые.
Водонепроницаемые.
И подразумевается, что должен сверху еще ботинок обувать. Естественно, в таких мы не могли бы передвигать. И у нас они были одни на двоих. На случай, если там нам придется либо пересечь какой-то ручей вброд, и, значит, один переходит, потом кидает обратно, переобувается в ботинки обратно, кидает через реку или ручей обратно вейдерсы, и второй переходит. Мы действительно несколько раз ручьи такие переходили, но мы находили просто какое-нибудь поваленное дерево, и по нему переходили по нему, короче, балансируя.
На грани.
Да. Так как эти вейдерсы наши были без ботинок, то никакой речи о там долгом передвижении в них, ну, идти не могло, потому что напоришься на какую-нибудь там деревячку, на какую-нибудь корягу и проткнешь это что-нибудь, да и неудобно. Почему не принести резиновые сапоги или вейдерсы полноценные с ботинками? Ну, потому что тяжело, это лишний вес. Мы заносили так на пределе, и особо много, как мы в предыдущей серии говорили, что особо много ничего не выкинешь. Единственное, что штатив у нас был лишний. Да и все, что там еще было лишнее у нас?
Арахисовое масло.
Арахисовое масло, да, лишнее мы решили было. Можно было без него.
Но в какой-то момент очень вкусно его доедали.
Ну, да.
Ну, в общем.
Ну, если у вас силы позволяют, то почему не взять какую-то вкусняшку? Ну, то есть, резиновые сапоги или полноценные вейдерсы особо не вариант, если вы пешком заходите. Если у вас есть возможность, если недалеко идти или есть возможность квадроцикл использовать, то, пожалуйста, за милую душу. А, еще вейдерсы были бы хороши, если бы лось упал где-нибудь в какую-нибудь лужу или в сыром месте, где ты, пока ковыряешься, будешь там по щиколотку в воде, постепенно продолжая проседать в это болото. Возможно, там вейдерсы еще помогли. Но
нам повезло.
В целом, легкие ботинки, потому что мы заходим 10 плюс километров, и там на месте передвигаемся довольно много тоже. И потом, когда начинается этот танец с лосем, в какой-то момент, если вдруг нужно ветер там, или ветер сменился, или лось решил тебя обойти быстро там с подветренной стороны, и ты хочешь его там наперерез ему проскочить, то вот здесь как раз такие легкие, удобные ботинки, кожаные, они прям бесценные. Ты как газель начинаешь скакать по этим кочкам и не опережаешь лося.
Не верю, что это вообще возможно.
Ну да, на адреналине, оказывается, лось можно обогнать. Вот. По поводу еще, о чем мы про снаряжение не проговорили, это силуэты, силуэт, ну, то есть как манить лося. Нам говорили, что кто-то говорил, что маните голосом, кто-то говорил, типа, маните банкой, металлической банкой из-под кофе или еще чего-то с дыркой в дне и просунутой сквозь эту дырку веревочкой.
Да.
Мы посмотрели там, послушали подкаст, посмотрели на Ютубе, решили попробовать манить голосом и, забегая вперед, вроде как у нас получилось неплохо. Выманили двух лосей, но об этом мы отдельно запишем как-нибудь эпизод непосредственно о самой охоте. То есть манили мы голосом, мы сэкономили немножко в весе манка. Также мы использовали силуэты, силуэт самки и силуэт рогов. Смысл в том, что один охотник берет вот этот силуэт, он очень легкий, ткань, по большому счету, просто тончайшая ткань, натянутая на проволоку.
Типа как палатки самораскрывающиеся.
Да.
Которые достаешь из пакета, так тряхнул рукой, и она чик превратилась в домик.
Да, она распрямляется, выглядит реалистично, весит нет ничего, просто поднимаешь над собой и начинаешь издавать звуки коровы.
Корову можно превратить в лося, в быка, если надо.
Да, и также идет там, можно в комплекте взять, ну или отдельно взять рога, такие же, по сути, силуэт рогов из светлой ткани. Очень, я считаю, очень сработал. Прям самец первый, которого Олег добыл. Мне кажется, он, у него его все внимание было на эти рога. И он двигался прям, продолжал двигаться параллельно. Там, ну, видите, я уже начинаю про охоту рассказывать. Нет, ну, про да. Это мы потом поговорим. Это, короче, вот эти силуэты рогов и самого лося, они вообще весят, ну, ничего. Ну, там, блин, какие-то копейки. Очень рекомендую. Я ни разу не видел, чтобы в России. Да вообще это новая относительно тема, я так понимаю. Даже в Америке не совсем популярная. Мы встречали там на Аляске охотников. Они так с удивлением немножко смотрели на эти силуэты. Ну, мне показалось, что это был, так сказать, геймченджер. То есть реально помогло нам добыть. Может быть, у нас получилось бы без всего этого. Не знаю.
Может. Ну, проверить у нас уже не получится.
Да, ну вот. В обоих случаях, в первом случае рога, мне кажется, сработали. Во втором случае я прям уверен, что на силуэт он шел. Потому что когда... блин, все. Я просто сейчас на этом остановлюсь, потому что иначе я опять начну рассказывать про саму охоту.
Да, да.
Ладно, про снаряжение. Сами луки...
Коммуникатор, наверное,
надо. Да, коммуникатор. И кто из вас подписан на Инстаграм на мой, возможно, следил за историями на протяжении всех там 10 плюс 11 дней, которые мы провели на Аляске... Вдали от цивилизации, каждый день мы выкладывали небольшие обновления, буквально там 3-4 предложения. Как нам это удалось сделать? У Олега был навигатор. Давай, расскажи в двух словах, что это за штука такая и как она работает.
Спутниковый коммуникатор от Garmin посылает сообщение. У него есть кнопка SOS, то есть ты нажимаешь на эту кнопку и... начинаешь общаться с каким-нибудь представителем Гармина, который к тебе может прислать подкрепление, будь то на вертолете, будь то на лошади, будь то на упряжке.
Собачьи.
Да.
Притом это, ну, на самом деле не Гармин, это есть, они работают, у них есть сеть по всему миру, есть сеть всяких служб спасения.
Ну, Garmin все это координирует.
Да, Garmin это координирует.
До определенного момента. Ну, в общем. Да.
И при том, ну, согласно с Garmin и другим охотникам, которые вот об этом нам рассказали, ну, не мам рассказали, тоже мы в интернетах читали, что это работает везде, даже в России.
Да. Ну, а самое главное...
Сколько это стоит, это, конечно, уже другой разговор.
Ну, что, ну, план... безлимитные сообщения.
Не, я имею в виду вот это, когда ты SOS-кнопочку нажал.
Ну, да,
ну
да,
это,
да.
Конечно, если ты SOS-кнопочку нажал, значит, это жизнь-смерть ситуация, то тут уже о деньгах вопрос не идет.
Ну да, да. А так, в принципе, очень удобная штука. Она заглючила. У меня с моей женой связь прервалась. И я пытался еще связаться там с 5-6 человеками, и смс-ки просто не доходили. А через Сашину жену, как бы, связь можно было поддерживать. И
то есть она отдувалась за двоих, надо ей спасибо сказать.
Настя, привет, большое тебе спасибо. Ты нас выручила. Но фишка в том, что из любой точки мира там, в течение получаса можно отослать сообщение. Фоточки нельзя?
Не, к сожалению, нельзя.
Но сообщение, там сколько-то, 150 символов отсылается.
Да.
То есть все, что ты хочешь
отсылать. И принимается обратно в ответ.
И принимается обратно. То есть ты, в принципе, на связи.
Полноценно можешь общаться, да. Классная штука.
Плюс там еще встроенные карты какие-то есть небольшие. Можно его связать с айфоном, чтобы легче было набирать сообщение. Ну, в общем, штука очень полезная. Если нужна связь, а на сателлитарный, на спутниковый телефон денег нет.
По поводу... такого комментария, что типа это электронное средство, ему доверять нельзя, оно рано или поздно сломается или сядет батарейка.
Факт. Может.
Какие примеры предостерегают? Как предотвратить что-нибудь такое?
Как предотвратить? Постарайся не потерять его прежде всего. Постарайся не поломать.
Ну, да, возьми карта, карту тоже можно потерять. Давай,
ну,
начнем,
да,
с этого. Она,
ну,
может там промокнуть.
Это не должен быть единственный метод навигации, то есть должно быть еще что-то. Ну, как бы, нужно объяснить, что это ломается, то есть что домашние знали твой план, куда ты идешь, когда ты возвращаешься, примерно где ты будешь, чтобы они представляли, что происходит. Если вдруг ты не выходишь на связь, ну, значит, может быть, поломалось что-то.
Ну это, значит, вот ты сейчас говоришь, ну давай предположим тоже реалистичный сценарий. Вот, допустим, мы перестали выходить на связь, потому что пришел в палатку медведь и нас съел. Через сколько дней нас пошли бы искать?
Ну, у нас бы не было коммуникатора, или у нас бы был, мы бы уже никому не отправили никакого сообщения.
Ну, а что ты тогда говоришь, что типа нужно говорить там это? Я про то, что вот смотри, что нужно сделать, чтобы этот коммуникатор Garmin не подвел. То есть, смотри, если мы, вот мы сейчас перенесемся на 50 лет назад. Вот у меня компас, я выбираю компас и выбираю карту. Какие советы ты бы мне дал? Ты бы сказал, возьми компас, который вакуум, пластмассовый, вакуумно там запаянный, которого там никогда не протечет, никуда ничего там это, не сломается. Легкий, пластмассовый, классный, с жидкостью внутри.
И да? Карту такую же.
И карту заламинируй, ты бы сказал. Сходи там вот на почту там, или там утюгом заклей. Да? Нормальный совет. Теперь советуй мне, что бы ты посоветовал, если я
коммуникатор уже водонепроницаемый. Поэтому единственное, что тебе нужно, это зарядка.
Правильно.
По сути.
Вот. Вот давай. Какие у тебя были зарядки, сколько и насколько тебе хватило? Ты знаешь, тебе сколько там миллиампер был?
Да. Все три по... 10 тысяч.
У тебя было 3 по 10 тысяч миллиампер, у тебя был...
Нет, 2 по 10 тысяч, одна, наверное, на 5 тысяч. Одна, ну, была совсем маленькая такая, она, ее хватает один раз, полтора раза зарядить телефон.
Окей, и по итогам 10 дней, при том, что ты не шибко много фотографировал, в телефон втыкал, но ты через телефон по Bluetooth, соединенный с этим Garmin, смс-ки писал.
Да.
По итогам у тебя на сколько? При том, что у тебя Garmin почти всегда включен был, да?
Garmin, ну да.
В итоге, что у тебя, сколько у тебя за 10 дней зарядок использовалось? Пауэрбэнков?
Я использовал один маленький, вот этот вот, который на 5000.
Или полностью.
Там сколько? Этот я полностью убил, и второй наполовину посадил.
Окей. У меня, значит, я телефоном очень много записывал видео каждый день и фотографировал, ну, со спочтой, ну, и на карту я очень много смотрел. Потому что я предварительно закачал карты на телефон. А телефон iPhone, он даже когда связи нет, он все равно служит, как он общается со спутником. То есть GPS в нем работает, и он твое местонахождение на карте отображает. То есть даже когда у вас нет связи, вы все равно с помощью iPhone можете по карте ориентироваться. Я вот такой, как бы, я никого не призываю к этому, но я в этот раз не брал ни бумажную карту. У меня был компас, я его один раз только достал, здесь попонтоваться, как он у меня крутой.
Компас у тебя очень крутой.
Да, но я полностью, целиком и полностью, уже который раз на Аляске полагаюсь на... Вот с тех пор, как 7-й iPhone вышел, водонепроницаемый, ну, вода там какой-то отталкивающий,
не знаю. Сейчас тебе я прям вижу, как напишут в комментариях.
Да.
Ну, вот в один день ты так...
Да. Вот так же...
с тем, что телефон уронишь, вот же, поломаешь.
Да, 50 лет назад мог человек компас где-то там сесть на кочку, с кочки он у него там выскочит с кармана, или еще что-то потеряет, или он оставит, или отвлечется, забудет, потом не найдет. Здесь мы с тобой вдвоем. Я iPhone на какой-нибудь кочке оставил. Мы ушли в лагерь. Тю-тю, iPhone. Я захожу на твой iPhone.
И ничего не находишь.
А нельзя будет?
Наверное, нет.
Локейт. Надо будет, кстати, этот момент проработать. Да, наверное, он не сможет, он же к интернету не подключится. Нет, но нет, стоп. Но можно, знаешь, что сделать? Можно... отослать сообщение, опять же, моей жене. Она заходит под моим Apple ID в Find My Phone, ну, типа, приложение, которое находит. У нас там по соседству дети молодые сидят, ревут. Грудничок. Ну вот. Она заходит в приложение своего телефона, обнаруживает мой телефон, блоки, координаты, присылает нам координаты, мы вбиваем в твой GPS или в твой телефон, идем, находим эту кочку и находим мой телефон. А бумажную карту хрен ты так найдешь. Зарядки. У меня, так как я много видео снимал, у меня было две зарядки на 10 тысяч миллиампер, но обе они были бэушные, серьезно. То есть я их на охоте очень много использую, и у них уже емкость была посажена. Я прям, ну, я знаю, потому что я помню, когда они новые были, они прям очень долго служили, а сейчас они в два раза меньше у них стала емкость. То есть, наверное, я предположил, что у меня из этих двух пауэрбэнков общая емкость была суммарно у двоих как раз 10 тысяч миллиампер, и в итоге у меня они сели, и я у Олега один раз даже подзаряжался. То есть я бы советовал взять перед такой серьезной поездкой, взять, купить новый. Ну, естественно, там, ну, чуть заранее, чтобы потестировать, убедиться, что он работает. Новый пауэрбэнк, новую зарядку.
Я так и сделал.
Чтобы знать, что она, емкость у нее полная.
Вот я брал две старых и одну новую. Ну, все работало.
Ну вот. По поводу луков давай проговорим, что ли. Чисто для тех, кто, может, не следил за нами.
Давай.
Вкратце, луки у нас блочные на 60 фунтов. У нас очень, на самом деле, похожий здесь набор всех характеристик. Растяжка 30 дюймов, у тебя чуть больше, 31 там, где-то так, да?
30,5
у меня 30, 60 фунтов у обоих лук. Стрелы у обоих 600 с копейками, у меня 630, у тебя 600 ровно. Гран. Стрелы, наконечники у нас у обоих одинаковые, это Iron Wheel'ы. Который вот Олег пробил два ребра и пробил край лопатки. И подостал потом его. И два раза, ну там, 10 раз провел по точилке. И он снова бреет волосы. То есть наконечники бесподобные. В очередной раз убеждаемся в этом.
Оперение.
Ну давай проговорим про оперение. Че?
Я когда нес твои стрелы, ты все время говорил: осторожное оперение, осторожное оперение.
Да.
Вот
в итоге...
скажи, как ты сейчас, если ты сейчас будешь снова собираться на Аляску, ты опять будешь брать натуральное оперение?
Смотри, короче, о чем сейчас говорит Олег, что у меня натуральное оперение, но у него пластиковое, как у всех нормальных людей. Когда мы заходили, я нес 5 стрел в квивалайзере, в колчане, у себя на рюкзаке. И 4 запасных было я Олегу дал, чтобы он вместе со своими нес. По итогам, и обратно, когда мы несли, так же было. По итогам, сейчас у меня 5 стрел с оперением, которое как новое, и 4 как все пожеванное. Но так получилось просто, что когда мы вставили коллегу в рюкзак, они там вместе с его стрелами в пучок плотно сжались, и оперение
еще
деформировалось.
Еще помогало этому всему удочки две, еще
да,
что-то.
Удочки, плюс хмызняк какой-нибудь там, мы там шли, задевали об чего-то там, об ветки. Но то, что у меня стрелы были в кивере, они как были нулевые оперения, так они и остались. Я их обработал в какой-то момент, когда там дождь начался, я их обработал водоотталкивающим порошком, который ничего не весит.
Оно тебе надо, этот порошок с собой носить, перья?
Да не знаю.
Чем тебе не нравится пластик?
Ну смотри, вот у меня сейчас 630 гран стрела. Если бы я взял пластик, это было бы 660 гран стрела. Это еще бы тяжелее было.
А что, это плохо?
Ну сейчас я могу до 60 стрелять, мне прицел с моей тяжелой стрелой мне позволяет прицел до 60, может до 65. А так у меня будет еще меньше дистанции. Ну, я не знаю сколько, я не пробовал, но может 55-60.
Ну, не знаю, насколько это критично.
Ну, в общем, я считаю, что натуральное оперение, конечно, немножко больше геморрой может потенциально быть. Возможно, если там 10 дней подряд дождь шел, оно вообще слиплось все. Не знаю, ну не шел у нас дождь 10 дней подряд. Но в целом 5 стрел, которые были у меня в кивере, они как были новые, так и остались.
Ну,
так
да.
Что в следующий раз, через год, скорее всего, я снова полечу с натуральным оперением.
По-любому.
Ну, скорее всего, да. Если там как-нибудь... Я, честно признаться, думал, что эта поездка может... И, то есть у меня как бы открыто на это все смотрю, с открытым, знаешь, разумом. Если бы... То есть я изначально думал, что, окей, возможно, по итогам этой поездки на Аляску на 10 дней мне придется отказаться от натурального оперения. Но сейчас вот... Я считаю, что ничего страшного не произошло, абсолютно нормально все, я буду дальше использовать натуральное оперение. Так что меня все устраивает в этом плане.
Ну да, наверное. Вот. Посмотрим. Ты еще отохотишься сезон очередной на Белохвостово. Может, сходим в горы?
Я сейчас еще буду с собаками своими ночью охотиться на енотов и на опоссумов. И на всякое остальное там пушнину. Именно с луком. Это я вот решил в этом году такую тему сделать. Потому что я мелкашку тебе отдал, да? Она у тебя сейчас?
Да.
Ну вот.
Тебе не нужна?
Если только я на белок решу охотиться. Они вкусные, заразы были, нереальные. Мне вот интересно узнать, наши белки такие же вкусные. Я что-то уже забыл. Давно не ел наших белок. А на Аляске, блин, прям они хрумкались на ура. Возможно, мне придется тебе мелкашку все-таки одолжить, не знаю. Но ночью я буду ходить с луком. А у нас хмызняк еще хлеще, чем на Аляске. Прикинь, вот реально, у нас вот в Вирджинии проходимость леса хуже местами. Да, там нет у нас таких болот и кочек, топей.
Но зато у нас есть замечательная колючка.
Да, у нас есть колючки, лианы вот эти вот, блин, непроходимые. И лук, оперение натуральное, может также покоцаться. Так что, возможно, в течение этого сезона, зимы этой предстоящей, когда я буду охотиться с собаками, лазить там по горам, через эти колючки, возможно, опять же, я это оперение скажу, что все-таки оно не держит натуральное, и перейду на пластиковое.
Короче, ты держишь все опции открытые.
Да, если надо перейти на пластиковое, я перейду на пластиковое без проблем. Признаюсь, я переживал за натуральное, то есть думал об этом постоянно, но пока что тьфу-тьфу, меня все устраивает. Мы брали с собой по запасному релизу, потому что мы наслышаны много. И уже даже, по-моему, как-то раз ты забывал, что ли?
Я забывал релиз.
Мы в другом штате охотились, и Олег забывал релиз.
Не-не-не, я в своем штате охотился и забывал релиз.
А, в своем штате?
Да.
Я просто по Пенсильвании. Это я потом, типа, что-то у нас там было такое, что я потом...
Ты меня потом просто напоминал раз...
Подкалывал.
Тысяч миллиардов.
Ну да, Олег терпел героически.
Приходится.
Да. Представляешь, сколько ты вот всего терпел, а в итоге вот не зря терпел. Ладно, что-нибудь еще по снаряжению есть у нас добавить? Квадроцикл. Если бы не приехали наши друзья, знакомые, на квадроцикле за мясом, мы бы, конечно, крякнулись выносить все это мясо. Мы бы
Ну, у нас бы охота закончилась...
С первым лосем сразу же. Так-то мы дальше охотились после добычи Олега. После того, как Олег добыл, мы продолжили охотиться. Так бы мы сразу закончили, да?
Так бы все это. Как бы мы были просто измотаны полностью.
Так что в следующий раз мы, скорее всего, постараемся где-нибудь арендовать квадроцикл.
О, слушай, и... про еду надо поговорить. Или мы говорили?
Давай про еду поговорим. Во-первых, я похудел.
Я, наверное, нет.
Мы очень много ходили. Очень много ходили, и очень трудные были переходы. Просто когда под тобой земля прогибается постоянно, то как ни крути, как бы нагрузка на ноги все-таки больше.
Ну да, с кочки на кочку скачешь, ты просто даже не знаешь, когда ты провалишься, да. Когда ты балансируешь, то есть нагрузка, ну.
То есть все тело в итоге задействовано, не только там ноги. Плюс, если на тебе еще рюкзак. В общем, как ни крути, калорий больше тратится. Я реально похожу, правда, за последние два дня, как мы выехали, вернулись в цивилизацию, мы на каждой заправке покупали по какому-нибудь там бутерброду невкусному. И, по-моему, я уже обратно набрал свои килограммы. Да. Не знаю, если вообще так
все
работает.
Все нас прикалывались, что мы ели белок, а мне кажется, они были здоровее, вкуснее и лучше, и в общем.
Та диета, которая у нас там была, рыба, куропатки, белки, вот это вот все. Мне кажется, гораздо полезнее, чем в любом ресторане.
Мы потребляли все дары Аляски. И, ко всему прочему, у нас были с собой сухие пайки, которые мы запаривали. В принципе, мы брали из расчета 3 на день. Мне кажется...
3 на день мы брали?
Да.
То есть, получается, что у нас было их 60... 3 на день, 10 дней, 30 на человек, 60 пакетов у нас было еды?
Нет, туда что-то не складывается. А? Математика так не работает, значит, что-то я обсчитался в чем-то.
А сколько у нас было примерно, не помнишь?
Я даже не знаю, надо посмотреть. У меня где-то есть чек с того, что у нас...
Yes, it is. Тут с нами стюардесс.
Кстати, сейчас я гляну... Мне кажется,
у тебя
меня
чек
есть
с собой?
Чек, да.
Значит, ну пока Олег ищет чек, мы пытаемся узнать, сколько у нас сухих пайков было. Каждый пакет примерно в нем был 500 калорий. Ну, там у нас были какие-то с кашей или с чем-то, с каким-то с омлетом, там было 300 калорий. Но мы их комбинировали либо с белкой, либо с рыбой, или еще с чем-то, что мы добывали. А большинство из них было где-то в районе 500-500 с копейками калорий. Просто... дегидрированная еда. Очень вкусно. Единственное, что дорогая. Каждый такой пакет стоил по $10 примерно.
Но ну, мы брали дешманские. Некоторые из них стоили дешевле. По 6.
Ну, 6,99 они стоили. То есть мы брали некоторые, да, там, которые... каша какая-нибудь, она была подешевле. Можно, конечно, брать тоже там разные бренды. Есть вообще супер дорогие, но там якобы там ингредиенты все вообще какие-то там магические. Ну, не знаю.
Илон Маск окропил.
Но было очень вкусно, на самом деле, на удивление.
Не тот.
Не то, ну забей, ладно. Ну, в общем, может, пакет в 50 у нас было. Да не. Но...
40?
40, наверное, с пакетов было. Каждый пакет весит 100 грамм. Значит, это получается, что 4 килограмма. Все наши пакеты, эти сухпайки весили. Плюс две больших пачки бекона, плюс две булки здоровых. Ну, батона.
Батоны, потом арахисовое масло мы брали.
Это килограмм еще.
Килограмм.
То есть, смотри, бекона килограмм. А килограмм там был бекон? Был.
Ну да, наверное, как раз
бекон килограмм. Ну, хлеба полкило, наверное, было. А арахисовая банка, это тоже килограмм. Получается, 2,5 килограмма и 4 килограмма вот этих сухпайков. Это 6,5 килограмм еды. Еще плюс кучу мы брали всяких снеков, этих перекусов, печенек, орехов. Сколько килограмм еще?
Может, полтора.
Итого, получается, 8 килограмм еды мы брали. То есть 8 килограмм на двоих. 8 килограмм... Чуть не так и плохо, да?
Наверное.
Мы брали очень...
Мы ели как... Прямо от души.
Да, мы ели...
Мы не голодали.
Мне не пару раз только было, что живот урчал. Мы каждые там 4-5-6 часов мы ели, потому что калории тратились прям на ура.
Да и холодно было.
А?
Холодно еще было, ко всему прочему. То есть ну, на холоде ну тоже да. надо побольше чуть.
Ну, кстати, как холодно было. Днем иногда до 10 тепла прогревалось. Ночью в среднем был минус 5, один раз был минус 10. Но мы-то охотились в основном с самого раннего утра и потом вечером поздно, когда опять холодать начинало. Так что да, мы зацепили. Мы, в общем, калории брали отовсюду. Мы спали днем, когда была возможность. Мы ели много, постоянно ели. Но если мы 8 килограмм еды занесли, это, по-моему, неплохо. Учитывая, что...
10 дней 8 кило. Ну да.
Каждый по 30 килограмм несли. Каждые 30 килограмм, из них минус 4 килограмма на еду, и у тебя остается 26 килограмм на...
И всё. Минус лук.
А?
И минус лук.
Ну, оружие.
Ну, то оружие, ну да.
Оружие, одежда, спальник, палатка, еда, мелкие всякие вот эти зарядки, батарейки запасные. И вот, собственно, все так оно и набегает. Вот тебе 30 килограмм. Но в целом мы для себя решили, что 30 килограмм на человека и 10 дней мы выжить можем. При условии, что там не адская зима.
Ну да.
Ну.
Ну, даже если бы у нас уже были там совсем уже холодный мороз и все дела, то можно было бы по очереди там подкладывать в печку дрова. Печку.
А давай расскажи про печку.
Печка, печка. Переносная печка, на ней готовить нельзя.
Да.
Потому что она сделана из тонкой, как, жести.
Из жести сделан?
Ну, я не знаю, что это.
Ну, в общем, металл какой-то тонкий.
Металл.
При том, когда я говорю тонкий, он прям вообще
может,
тонкий.
Может,
как,
титан.
Как бумага.
Да, то есть его как бы ты сжимаешь, и он прям прогибается, хрустит, да. как фольга.
То есть длинный такой лист бумаги, который в рулон сворачивается.
Цилиндр.
В цилиндр.
Печка складывается цилиндрическая. По бокам, с двух сторон заглушки.
Кружочки металлические.
Кружочки металлические. На ножичках таких тоненьких тоже. Прям все такое очень воздушное. И потом дымоход. Труба.
Такая же труба из такой же...
Может, чуть-чуть потоньше даже металл. В крыше дырка. Ну и все.
Но опять же, чтобы вы понимали, когда это все переносится в рюкзаке, это все это дело, все эти листы сворачиваются в маленькие тоненькие трубочки, рулончики такие тугие. И все это весит, то, что у меня сейчас в чемодане лежит, то, что ты мне отдал.
Ну, это полностью все.
Это полностью все, это весит, блин, вот, ну...
Полкило?
Я не знаю, как телефон, наверное, как один пауэрбэнк это все весит.
Ну да.
Это нереально. Ты смотришь на это и думаешь, да не может печка весить так мало.
Но она работает.
Она очень хорошо работает.
Прям разжигаешь, три минуты, и все, и да. В палатке тепло.
Да. Ну, как обычно, в палатке тепло. У нас палатка без дна, а в палатке с дном такую печку использовать нельзя, потому что ты угоришь, потому что она как бы нужно, чтобы постоянно был подход кислорода свежего.
Угоришь, еще и дно прожжешь.
Ну да, и дно прожжешь. Поэтому у нас палатка без дна, что, опять же, помогает сэкономить на весе. Вместо дна мы использовали пленку, строительную пленку, которую используют для обшивки дома под сайдингом, то есть для защиты дома от влаги. То есть вот взяли такой, построили дом, грубо говоря, обшили его вот этой вот пленкой, она тончайшая, легчайшая, водонепроницаемая, и потом поверх нее сайдинг приколотили. Вот такая пленка, ну, небольшой квадрат, как раз размером под дно палатки, и печка. И в эту печку подкидываешь постоянно маленькие веточки, кочегарит она душевно. Вверху прям вообще жара. Там у палатки построен таким образом, что там вверху есть отверстие для трубы, куда уходит дым. Однако жар внутри остается, и там вверху веревочки такие специальные рассчитаны. Можно носки повесить, можно стельки там закрепить. Все это высыхает прямо в момент, если вдруг промокли.
Да, палатка относительно такая еще, точнее, не относительно, палатка очень вместительная. То есть, если бы зарядил дождь, там, скажем, на день, мы бы не сидели в спальниках замотанные и не могли даже пошевелиться. Там можно,
да, можно
сидеть,
встать.
Можно встать.
Реально, я вот стою почти во весь рост, да, наклонив голову, и могу штаны там пододеть под штаник, снять штаны, одеть трико, ну, термуху.
Хороший шатер.
И одеть, то есть, да. И все это, вот о чем мы сейчас перечисляем, это все фирмы Kefaro. То же самое, что у тебя рюкзак, но теперь у меня рюкзак. Ну, точнее, у меня второй уже рюкзак, получается, от Kefaro. Помимо этого, от Kefaro у тебя также спальный мешок.
Да.
И тебе он что, нравится?
очень нравится.
Ну, у меня North Face спальный мешок, но опять он... Я уже один North Face мешок Cat's Meow. Очень классный мешок. Я его на Аляску всегда брал, но после там 4-5 лет активного использования, мне кажется, что он начинает немножечко терять свои...
Слеживается.
Слеживается, что ли, да. Это я уже второй такой же приобретаю, и я так как-то вот думаю, что, может, все-таки он тоже уже начинает сдавать позиции. Мне кажется, он не вечный. Хотя, может, мои в голове все. Но я думаю, что я в следующем году тоже себе кефару возьму в спальный мешок. Мне тоже понравился.
Ну вот я спал в майке, в термобелье. Причем даже не мерина, шерсть, а просто такой...
Синтетика?
Синтетика. Синтетическая...
Флиска.
Синтетическая, тоненькая.
А, такая даже.
Термобелье, просто, просто майка. И сверху флисовая кофта. Штаны я брал только одни, в которых я ходил днем. Они мне немного намокали. Я залазил в спальник. За ночь штаны высыхали. То есть я спал в этих штанах. Но не без начеса, без ничего. Просто, просто штаны. Вот. Спал без носков. И все было тепло.
Ну,
носки
да.
клал на грудь иногда, если они там совсем уже были мокрые. И мы печку не топили. То есть мы печку топили там буквально пару раз.
То есть за ночь в спальнике носки высыхали у тебя?
Да.
Прикольно, из-за жар, из-за тепла выдают, да, из-за, от тела.
Да.
И это
я
при том,
еще
что...
в спальнике кидал все там телефон, этот.
А, ну да, потому что ночью минус 10, если
и
ты оставишь.
Снимал, все кидал в ноги, и как бы потом достаешь, они тепленькое, хорошее.
Да, если ты любые средства там, электронные устройства оставляешь где-нибудь там в палатке, то в палатке как ни крути, холоднее, чем внутри спальника. И емкость аккумуляторов теряется, наверное, я так, мы так думаем. Поэтому мы всякие там, даже фонарики налобные, Garmin, iPhone, что там еще, я GoPro, я просто кидал в спальник, и на всем этом мы спали. Что на самом деле не проблема, оно как-то не мешается, даже не замечаешь, что оно там у тебя. Вот. При том, что, опять же, вот возвращаясь, что Олег говорит, ему в этом спальном мешке от Кефару было очень тепло и комфортно, это при том, что Олег у нас мерзля.
Я мерзляк вообще.
Он дрищ,
я
он
прям...
худющий, он вечно мерзнет, а это он прям вообще в шоколаде был.
Я мерзну в плюс 10.
Ну, у меня косяк был в том, что моя подстилка надувная, она ну, через буквально 15 минут после того, как надул, она сдувалась вообще полностью. И мы так и не смогли найти, где дырка. Пытались ее там слушать. Единственное, что... Ну, короче, в общем, я спал, по сути, на сдутой этой подстилке, что прям, ну, очень не помогает оставаться в тепле. Потому что, считай, по сути, я на земле спал. Но я просто надевал на себя несколько, ну, два слоя одежды, под поясницу подкладывал куртку, и, в принципе, нормально, комфортно спал. Так что так вот.
Ну да.
Ну, я думаю, что со снаряжением на этот раз все.
Я думаю, да.
Кастрюлька, вот кастрюлька, мы сколько, мы взяли
себе
маленькую кастрюльку. Кастрюлька
пахала на 400%,
да.
И
блин,
потом
просто...
еще...
Мы воду кипятили нон-стоп. Термос тоже очень хорошо помог.
О, термос помогал. Я сначала очень скептически относился. Такой, а, возьму термос. Я думаю, блин, лишних там сколько-то...
Лишний вес, да?
Да, лишних сколько-то там грамм нести это. Не стоит того. Ну, а термос, эта вот кружка, это что-то с чем-то.
Да.
С вечера заливаешь кипяток, с утра просыпаешься, не ледяную воду, не лед там раздалбываешь, в бутылочке пьешь, а...
А
ну,
в термосе...
Летненькую водичку такую приятную.
Да, с утра пьешь, если там с чаем или без чая, даже просто теплую воду залил, вскипятил, точнее, с вечера. А с утра прям тепленькая водичка нормальная, даже горячая.
И во
термос,
охоты.
Понятное дело. Термос, понятное дело, имеется в виду, там он небольшой, там в нем даже меньше пол-литра, по-моему, да?
Может, пол-литра,
может. Может, пол-литра, да.
Ну да, пол-литра.
На двоих мы один делили. Всяко там пару глотков теплой жидкости, оно прям очень помогает согреться. Ну или просто приятно становится, комфортно от этого.
Ты на охоте замерз.
Ну да.
Нос поутирал, сопли постирал, потом
да,
взял.
Размазал.
Чуть-чуть сербанул кофейку. Хорошо.
Да.
Жизнь заиграла новыми красками.
Это хорошо. Естественно, речь не идет о каком-нибудь там тяжеленном стеклянном термосе советских времен. Нет, вот сейчас эти все термосы стали делать с двойными стенками.
Даже это не термос, как термокружка, можно сказать.
Ну да, но с герметичной крышкой.
Да.
Которые сейчас с вакуумной, стальные термосы, внутри полые, с вакуумом там внутри, или там газ какой-то. То есть они таким образом держат тепло.
Перебиваю тебя, пока не забыл. прям говорю в эфире, и ты записывай на бумажку. Нам еще нужен тарп.
Да, типа а-ля брезент какой-то.
Как кусок, там, 3 на 3 метра.
Какой-нибудь прочный, водостойкой ткани, материала какого-то.
Если зарядит дождь, чтобы мы могли натянуть его и...
Под ним развести костер, и чтобы было мест достаточно, чтобы нам двоим сесть, костер развести, натянуть нитку и что-нибудь сушить.
Ну, да.
И, собственно, так мы с тобой делали прошлой зимой, когда мы в горах охотились несколько дней.
Да, что-то тогда дождик зарядил каждый день.
Ну, тогда мы недалеко, ну, мы вообще рядом с машиной были.
Да.
Но, в общем, надо нам найти какой-нибудь материал. Может, у Кефара же тоже есть какие-то тарпы? Какие-то не то?
Они делают такие, что от одной искорки...
От одной искры полыхнут, но они там ультра-ультра легкие вообще.
Да. Ну, наверное, надо что-то
такое. Да, надо еще,
простое.
Так как костер будет под этим гореть, надо, чтобы он еще и
ну вот, вместо этой треноги, вместо подставки для бинокля...
Вместо банки с арахисовым маслом.
И банки с арахисовым маслом просто... кусок какого-нибудь.
Да, надо только подумать, какую ткань взять, может, кто посоветует, чтобы она была хотя бы, чтобы она искру могла выдерживать, то есть если искра от костра полыхнула на нее, коснулась, чтобы сразу дырки не было. Но чтобы он при этом был водостойкий и относительно
легкий.
Да, это не хилый такой набор требований, да?
Прям вообще легко. Выходишь и сразу это.
Лады.
И не стоило, как крыло от самолета.
Да не, ну пусть стоит сколько стоит. Оно того будет стоить. Вроде как все со снаряжением мы проговорили.
Да. Самолет идет на посадку.
Да, мы уже приземляемся. Нас сейчас наши жены встречают, но прежде чем они нас встретят, мы пойдем сейчас искать мясо. О! Быстренько! Мы везем с собой сколько там? 70 килограмм, наверное, 50 мяса.
И рыбы.
Замороженную, и рыбы, да, соленой. Все это мы...
Везем.
Расскажи, как мы все упаковали.
Упаковали четко и конкретно, по-простому, по-босяцки.
Давай.
Взяли, все покидали в мусорные пакеты, такие толстые прям, очень толстые, из такой толстой пленки. Позавязывали на узлы, потом все закинули в спальный мешок.
Так.
Завернули все, чтобы была какая-то прослойка, чтобы... Все там не так быстро размораживалось.
Спальный
мешок замороженное.
Служит, играет роль
кулера.
Кулера, холодильника, холодильной сумки. Потому что если ночью он помогает вам, тепло вашего тела держит внутри, не позволяет теплу уходить наружу, то также спальный мешок может не позволять холоду от замороженного мяса внутри уходить наружу. То есть нагреваться мясу не позволяет.
Ну вот вчера за полдня, пока мы еще путешествовали по Аляске,
ехали
мы
в аэропорт через всю Аляску, да?
Мы посмотрели, все нормально, мясо замороженное, все хорошо. Мы это все запихали еще в сумку такую, клунку.
Спортивную такую, здоровую сумку.
И все, и вот оно едет.
Да, вот сейчас мы будем его забирать, и я уверен, что даже если там чуть-чуть оно подрастаяло, там, во-первых, внутри мяса, которое там куча-куча пакетов, внутри оно наверняка все еще ледяное. Может быть, снаружи куски там некоторые чуть-чуть подтаяли, но они все равно не испортились, ничего.
Да.
Я уверен, что нормально. А рыбу, которую мы вчера засолили, она как раз сейчас просолилась. Мы просто ее достанем, сполоснем в воде, чтобы там лишняя соль ушла. И можно на бутерброд уже, хоть
блин,
сегодня. Собственно, я, наверное, сейчас поужинаю таким образом.
А стейк не будешь жарить из лося?
Ну, наверное, завтра на завтрак буду с яйцами пожарю. На завтрак порежу кусочками, обжарю, будет вкусный завтрак у меня.
Ух. Я прям проголодался.
Да. Рога везем напоследок. Мы летим авиалиниями Аляска. Они привычные, они даже больше, скажу, поддерживают и любят охотников. Потому что охотники на Аляску летают со всей страны, со всего мира и везут с собой кучу бабла, который вливается в экономику штата. Поэтому авиалиния Аляска любит охотников и поддерживает их всячески. Так, например, они позволяют вам перевозить трофеи без каких-то там лишних заморочек. Они просто просят, чтобы не было там кровищи видно. То есть на рогах, если мы, например, с черепом везем, нам просто надо череп, грубо говоря, обмотать пленкой какой-нибудь, чтобы не было там, ну, ничего с него не текло. И все. И они забирают в багаж.
кончики.
Ну
рогов,
да, и мы еще кончики части рогов картонками обмотали, чтобы на случай, если они там где-нибудь его уронят, еще что-то, чтобы не повредились рога. А так они их прям берут, и при том, что интересно, когда сдавали багаж, они нас поздравили с добычей, кто-то спросил, в каких, где охотились, что там видели, много там зверя. Все сказали, там, приезжайте в следующем сезоне.
Да.
То есть прям очень-очень нам понравилось летать авиалиниями Аляска. И вот сейчас мы прилетели в Вашингтон, в столицу.
И сейчас нас уже не так будут любезно встречать.
Да, наверняка, кстати, да, сейчас наверняка нас будут встречать уже. Мы благоразумно сняли камуфляж. Олег еще в жилетке камуфляжной, но я посоветую ему снять. Да плюс сейчас тепло у нас здесь на улице.
Я мерзляк.
Но мы сейчас будем делать вид, что мы не охотники, но когда ты рога заберешь, наверное, тебя начнут коситься местные. Может, даже яйцами тухлыми закидают.
Я лицо кирпичом. И... Ну, в общем, как всегда.
Ну, да. Лады, мы пошли, мы уже подъехали.
Все, мы на земле.
К этому, к терминалу. Сейчас нас начнут выпускать. Спасибо, что вы с нами остаетесь. Следующий эпизод мы запишем, когда Олег приедет ко мне. Мы будем его череп очищать от всего, от плоти. Обрабатывать его трофей. И тогда запишем непосредственно про охоту. Как мы подзывали, кто приходил, каких зверей мы видели, и все-все-все.
Ну все, наверное.
Да.
Откланялись.
Да, спасибо большое всем. До свидания.
Пока.